Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Меня зовут Ксения Туркова, сегодня мой соведущий Алекс Григорьев. Алекс, привет!
Здравствуйте! Сегодня мы немного поговорим о том, что Китай подозревается в том, что он оказывает помощь России, правда, нелетальными средствами. Я имею в виду помощь в войне с Украиной.
Да, все сразу не рассказывай, обязательно послушайте весь наш подкаст и узнаете все подробности. Но, как всегда, начнем мы с военной сводки. За минувшие сутки российские военные вели обстрелы 8 регионов Украины, среди мирного населения есть жертвы, и тяжелая ситуация по-прежнему сохраняется вблизи Бахмута и Солидара. За сутки в Донецкой области 3 погибших и 3 раненых. В частности, был удар по жилому кварталу в городе Часов-Яр из реактивной системы залпового огня. Там повреждено не менее 9 многоэтажных домов, перебиты сети снабжения микрорайона электричеством и газом. Интенсивные обстрелы продолжаются в Сумской области. Сообщается о гибели молодой женщины, и еще 3 человека получили ранения. Все это жители одного дома, члены одной семьи, куда было прямое попадание. Без матери остались 2 детей. Также сегодня утром был обстрелен Купинск в Харьковской области. Есть попадание в жилые дома, произошли пожары. В селе Волчанские хутора ракетным обстрелом разрушено учебное заведение и Дом культуры. Аналитики Института изучения войны тем временем подтверждают, что Россия может начать наступательные действия в ближайшие месяцы, в частности весной. Эксперты указывают на то, что по оценкам украинской разведки российские войска готовятся к наступательной операции. Это подтверждает оценку Института изучения войны о том, что наступление может произойти буквально в ближайшие месяцы. Анализируя собранные данные, эксперты Института отмечают, что Россия продолжает углублять военно-экономические отношения с Ираном, стремясь ко взаимовыгодному уклонению от санкций. Ну а американские чиновники призывают Украину переключить внимание с борьбы за Бахмут, которую я сегодня уже упоминала, на потенциальное наступление россиян на южном направлении. Об этом CNN сообщили американские и украинские чиновники. Цитата. «Американские и западные официальные лица призывают Украину переключить внимание с жестокой многомесячной борьбы в восточном городе Бахмут на потенциальное наступление на юге, используя другой стиль ведения боевых действий, который бы использовал преимущество новой военной техники на миллиарды долларов, которую недавно приобрели западные союзники».
Ну, речь идет о том, что в Бахмуте это такое сражение образца Первой мировой войны, или Сталинграда, да, то есть идет мясорубка. Очевидно, потери обеих сторон очень высоки. Мы чаще рассказываем о российских потерях, но я абсолютно уверен в том, что потери украинской стороны тоже очень значительны в этих боях.
Да, и они это признают. Я вот как раз на днях записывала интервью, которое тоже вышло в рамках нашего подкаста, с членом Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Сергеем Рахманиным. И он говорил о том, что и украинские военные там понесли значительные потери.
Естественно, а что у украинцев получалось лучше, это быстрый маневр с отрезанием, с охватами российских соединений с помощью, если действительно украинцы освоили вот предоставленную военную технику, теоретически этого может хватить для того, чтобы вот на юге, где равнины, где достаточно плотная почва и тяжелая техника, скорее всего, не завязнет после окончания периода распутицы, они могут развернуть какое-то быстрое наступление, если в этом еще, конечно, помогут новые системы ПВО и Россия окончательно лишится контроля над воздухом. Но интересно, что вот разворачивается очередной, ну, не скандал, но, во всяком случае, такая интрига внешнеполитическая. Сначала агентство Bloomberg сообщило о том, что администрация Джо Байдена вступила в контакты с Пекином, предупреждая о том, что Пекин не должен оказывать поддержку России в этой войне. Речь идет не о том, что Китай поставляет оружие, несмотря на то, что Россия неоднократно обращалась к Китаю за военной помощью, Китай отказался это делать, но некоторые китайские компании с ведома правительства страны поставляют России нелетальные средства. Радиостанции, каски, военную форму, вероятно, что-то еще. И США, которые считали, что их разговоры с Пекином о недопустимости подобной поддержки в этих условиях приносили хорошие результаты до сегодняшнего дня, очень разочарованы и пытаются эту ситуацию исправить. Во что это выльется, мы не знаем. В ближайшие недели в Китай направляется госсекретарь Энтони Блинкен. Там ему предстоит решать огромный комплекс вопросов. Как вы знаете, отношения между США и Китаем в последние годы стали стали совсем не очень хорошими. Ну, вероятно, вопрос о войне России с Украиной будет одной из важных тем переговоров. И еще вот мы вчера говорили, продолжается история с танками «Леопард», которые Украина очень хочет получить от Германии, либо от стран, которым Германия продала эти танки. И вот сегодня поступило официальное подтверждение, что Германия получила официальный запрос от Польши на передачу танков «Леопард-2». Не указано, в какую страну, но речь идет, очевидно, об Украине. Сегодня сделал заявление госсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, который сказал, что он уверен, что Германия одобрит это. И в последнее время в США появилось много достаточно заявлений, я тут должен об этом сказать, некоторые законодатели и некоторые эксперты призывают США поставить Украине танки «Абрамс». Известные танки, их тоже сделано очень много моделей, вероятно, речь идет не о самых современных модификациях, но речь идет о том, чтобы поставить хотя бы один танк, даже вот было такое предложение, чтобы вот Германия говорила, что она разрешит поставки «Леопардов» только в том случае, если США разрешат поставки «Абрамсов». Поставить этот танк и послать очередной сигнал России. Понятно, что без не то, что там единичных танков, а без десятков и сотен танков успешное наступление украинских войск, скорее всего, не произойдет. Если танки появятся, то шансы на успех значительно вырастут.
Да, что касается танков «Леопард», то разрешение это может появиться уже завтра. Германия может уже завтра дать разрешение Польше. Во всяком случае, об этом агентству Bloomberg сообщили информированные собеседники на условиях анонимности. Ранее, как ты уже рассказал, Германия получила этот запрос и сразу же в правительстве заявили, что хотят рассмотреть эту заявку максимально быстро. Но в то же время немецкая ультраправая партия «Альтернатива для Германии» потребовала, чтобы канцлер Олаф Шольц не давал Польше разрешения на поставки танков. И, кстати, лидер французских ультраправых Марин Ле Пен также заявила, что выступает против отправки тяжелых танков в Украину, опасаясь, что это может привести к эскалации конфликта с Россией. Не сделает ли это все войну еще хуже? Задала она такой вопрос в одном из своих интервью французским медиа. И добавила, что эскалация создает риск интернационализировать конфликт и отойти от мирного решения путем переговоров. Ну, в общем, ультраправые европейские всячески этому сопротивляются. Тем временем сама тема поставки леопардов, она обросла огромным количеством мемов и шуток. Украинцы к этому относятся с юмором, несмотря на то, что эта тема, в общем, болезненная, потому что поставки танков очень важны, их все ждут. Тем не менее, украинцы со свойственным им юмором постят всякие мемы и шутки про Шольца, фотографируются в леопардовых майках, целый флешмоб сейчас в Фейсбуке можно наблюдать. Пишут, что каждый человек в своей жизни должен найти кого-то, кто будет держаться за него, как Шольц держится за леопарды.
Я напомню, почему украинские вооруженные силы испытывают такие проблемы, потому что очень многие десятилетия вот после обретения независимости они финансировались недостаточно, и вот после Крыма, после событий 2014 года, начатые были какие-то реформы, но в любом случае сложно считать, что эта армия сбалансирована. Если закрываешь ноги, открывается голова, как в известной сказке. Естественно, украинцам не хватает всего. Естественно, они несут потери. Естественно, им нужна помощь. Танки – это наступательное оружие, это не оборонительное оружие. То есть для того, чтобы освободить свою страну, им нужно наступательное вооружение. Я думаю, танками, вот я могу предположить, дело не ограничится. Речь, скорее всего, будет идти о поставках военных самолетов в ближайшем будущем, если все будет идти так, как оно идет. И я хотел бы сюда добавить заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США, генерала Марка Милли, который оценил потери российских вооруженных сил в этой войне. По его оценкам, они значительно более 100 тысяч. То есть речь идет об убитых и раненых. Украинское правительство утверждает, что убито около 130 тысяч человек. Обычная пропорция на одного убитого трое раненых. В любом случае, точные потери знают только в Москве, в секретных кабинетах их не знает российское общество. И американские аналитики подчеркивают, что сейчас Россия накапливает силы вблизи линии фронта, но вот эти отмобилизованные войска отправляются не сформированными частями, частями, какими-то едиными боевыми единицами, а просто их вот отправляют в сторону фронта и пополняют этими людьми различные части подразделений, которые понесли потери. То есть боевое слаживание не проведено, поэтому в значительной степени эти люди не очень хорошо подготовлены.
Но вообще вот эти потери, которые несет российская армия, продолжают пытаться возместить с помощью мобилизации, которую ты уже упомянул, а также ЧВК Вагнера продолжает шерстить российские колонии и также колонии на оккупированных территориях, как мы знаем. В Соединенных Штатах на этом фоне заявляют, что будут использовать все доступные инструменты для преследования группы Вагнера, чтобы противостоять ее дестабилизирующим действиям. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс. Цитата. «Мы будем использовать все соответствующие инструменты для преследования группы Вагнера, чтобы противостоять ее дестабилизирующему влиянию как в украинском контексте, так и в более широком». Прайс напомнил, что на прошлой неделе правительство США признало группу Вагнера транснациональной преступной организацией и обнародовал доказательства передачи вооружения этой группировки со стороны Северной Кореи.
Тут еще интересно, что основатель группы Вагнер Пригожин, который долгое время отказывался признать, что он основал эту полувоенную организацию, частную военную компанию, как угодно, организованную преступную группировку, и подавал в суды на журналистов, которые об этом писали, вот он начал троллить американское правительство. Он там потребовал предоставить ему какие-то доказательства того, что он совершил какие-то преступления, сделал что-то плохое, и сейчас вот он в очередной раз обратился к Белому дому с вопросом, вот я цитирую, «В чем дестабилизация? Кого, когда и где я дестабилизировал? Дайте ответы, пожалуйста». Вот тут я рекомендую всем, кто нас слушает, даже не надо знать иностранных языков, эта информация открыта, она доступна. Она находится, например, в русской Википедии, статьи о группе Вагнера. Я подчеркиваю, что текст русских статей в Википедии очень часто не соответствует тому, что говорится в статьях на соответствующие темы на иных языках.
Да, потому что там действует цензура.
Там действует цензура, там можно в тюрьму попасть. Да? Ну и кроме того, как мы знаем, Евгений Пригожин способен действовать не по закону. Ну вот, но если вы влезете в русскую Википедию и начнете читать, то вы, например, узнаете, вот я вот цитирую. «В мае 2020 года несколько новостных агентств опубликовали информацию из доклада мониторинговой комиссии Комитета ООН по санкциям в отношении Ливии, согласно которой до 1200 наемников ЧВК Вагнера в Ливии воевали на стороне генерала Халифы Хафтара против, подчеркиваю, международно признанного правительства в Триполи». Да, то есть наемники Вагнера выступали в гражданской войне против международно признанного правительства Ливии. Дальше. «Евросоюз выступал категорически против сотрудничества ЧВК Вагнера с военными, которые пришли к власти в Мали в результате переворота в августе 2020 года. Вагнеровцы занимались в Мали массовыми убийствами и грабежами мирных жителей, а компания «Альфа Девелопмент» и «Марка Майнинг», связанная с основателем ЧВК Вагнером Евгением Пригожиным, проводили активную разведку золотых приисков в стране». Да, то есть вот люди совершили в стране государственный переворот и позвали на помощь наемников Вагнера, и глава компании получил золотые концессии в стране. Едем дальше. 30 сентября 2022 года группа Вагнера содействовала военному перевороту в Буркина-Фасо. В результате переворота к власти пришел командир спецназа «Кобра» Ибрагим Траоре. Да, то есть вот три страны, в которых группа Вагнера, которой владеет господин Пригожин, способствовала либо способствует дестабилизации. Я оставлю за кадром всякие убийства, которые вагнеровцы совершали на видео и которые стали известны широко. Я снимаю подозрения в убийстве российских журналистов и все то, что вагнеровцы делали в Сирии и сейчас делают в Украине.
Не забываем и о Кувалде.
Кувалда, ставшая символом современной России. Ну вот пример трех стран. Если то, что делает группа Вагнера в Украине, это не дестабилизация украинского государства, то я, наверное, Папа Римский.
Ну, может быть, он как раз считает это стабилизацией?
Ну,
он
да,
считает, то есть, что он все стабилизирует?
Наступает тотальная стабилизация, и на кладбище все спокойненько, как известно.
Стабилизец.
Да. Ну, еще одна история. США подозревают, что российская разведка стоит за отправкой бомб в письмах, которые в конце прошлого года посылались американцам, американским и украинским представительством в Испании, а также Министерство обороны Испании, за вот рассылкой этих бомб стоит российская разведка. Об этом сообщили несколько американских СМИ. Первая об этом напечатала статью известная газета «Нью-Йорк Таймс». Официальные американские источники ничего не подтверждают, потому что следствие продолжается. Но, как правило, опыт показывает, что если такие утечки идут, скорее всего, это подозрения, подтвержденные какими-либо серьезными доказательствами. То есть речь не идет о попытке опорочить славное имя российской разведки. Какая из двух или из трех разведслужб этим занимается, мы еще не знаем. Если это так, то, скорее всего, мы на пороге очередного и очень большого скандала, потому что на этот раз российские спецслужбы, можем предположить, уже атакуют испанское государство. Это очень нехорошее развитие событий.
А я расскажу еще об одном скандале. Несмотря на европейские санкции на элитное вино, Кремль продолжает закупать сотни бутылок ценой в десятки тысяч долларов каждая. Об этом пишет сегодня в своем расследовании издание «Инсайдер» и уточняет, что занимается этими закупками друг дочери Путина Екатерины Тихоновой Алексей Репик. Помните, раньше писали «предполагаемые дочери», но сейчас уже просто пишут дочери. Редкие наименования вин, которых в открытой продаже после начала войны больше нет, теперь можно найти в элитных ресторанах, принадлежащих Репику и его партнеру Ивану Сибиреву, топ-менеджеру компании-олигарха Геннадия Тимченко, близкого друга Путина. Вина путинские друзья ввозят под видом образцов для сертификации, говорится в статье издания «Инсайдер». Журналисты напоминают, что после начала полномасштабного вторжения в Украину Евросоюз ввел запрет на поставку в Россию вин дороже 300 евро. При этом, в отличие от полного эмбарго на импорт вин, например, Австралии и США, европейская мера выглядела скорее символическим ограничением, потому что доля таких вин составляла менее 1% от общего количества отгрузок в Россию. Но вот теперь выясняется, что обходят каким-то образом эти запреты и вино ввозят.
Ну, это обычная история. Помните, в Северной Корее был очередной голод. В это время правительство страны закупало огромное количество деликатесов, элитных спиртных напитков, там, каких-то виски, вин и так далее, для употребления представителями правящей династии.
Но при этом по телевизору рассказывают, какое плохое все на Западе, какое хорошее в России, и как сейчас мы всем покажем с помощью импортозамещения.
Ну, так Северная Корея то же самое показывает. Очень люблю читать северокорейские сайты, некоторые из них на русском языке. Они публикуют совершенно разоблачающие статьи о том, как все ужасно на Западе, и как все прекрасно в Северной Корее. Все продукты натуральные, все лекарства самые эффективные. Да, но мы знаем, кто чего ест и чем лечится. Билл Гейтс, основатель корпорации Microsoft, который занимается последние десятилетия крупномасштабной благотворительностью, заявил, что война России с Украиной, вот эта агрессия, серьезно осложнила задачу достижения целей устойчивого развития, которые были поставлены ООН. Речь идет о том, что из-за этого, как объясняет Гейтс, богатые государства мира, то есть это в первую очередь государства, которые стали союзниками Украины и помогают ей, они вынуждены тратить ресурсы на оборонные нужды, на помощь Украине в том числе. Эти средства могли быть направлены бедным странам. Соответственно, в бедных странах растет стоимость продуктов, удобрений и лекарств. И результатом может стать гибель очень многих людей. Количество смертей, вызванных этой войной за пределами Украины, по мнению Гейтса, сопоставимо с количеством жертв войны, собственно, на территории Украины. Очередной доклад Офиса Верховного комиссара ООН по правам человека, они где-то раз в месяц или раз в две недели публикуют новые данные о количестве жертв среди мирного населения в Украине. Это данные минимальные, да, то есть это вот достоверные данные, но на нижние оценки, то есть реальные цифры намного выше, это подчеркивается в каждом из этих сообщений. Почти 18 500 гражданских лиц были убиты либо получили ранения и контузии во время войны, то есть это результат действий российских вооруженных сил. Из них 7068 гражданских лиц погибли, среди них 438 детей. Но надо сказать, что в Киев с начала войны все чаще приезжают самые разные лидеры этого мира. Сегодня в Киеве Филиппа Гранди, это самый высокий чиновник ООН, который занимается проблемами беженцев и президент Финляндии Саули Нинисто. Они все встречаются с руководством Украины, и всем им показано то, что устроила российская армия вблизи Киева, в той же самой Буче.
Ну а митрополит и глава Православной Церкви Украины Епифаний сообщил, что на этой неделе будет находиться в Ватикане с делегацией, чтобы также свидетельствовать о российской агрессии против Украины. Об этом Епифаний написал на своей странице в Твиттере. В составе делегации Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций в течение этих дней буду в Риме, в Ватикане, чтобы свидетельствовать о российской агрессии.
Я все жду, когда патриарх Русской Православной Церкви окажется в Ватикане, либо Папа Римский окажется на территории России. Вот совершенно точно. Все последние папы очень хотели приехать в Россию, и им не разрешали.
А ты хочешь услышать этот диалог?
Мне было бы интересно все-таки, как бы это произошло, хотя я напомню, что в России живет очень много католиков.
Ну и тут как раз логично перейти к тому, что происходит непосредственно в России, к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». Несколько сообщений сегодня здесь. Кировский районный суд Уфы оштрафовал местного жителя Алексея Зубкова на 30 тысяч рублей из-за того, что он наклеил стикеры с антивоенными надписями на бутылке с алкоголем в одном из магазинов города. Мужчину признали виновным в дискредитации армии. Как следует из постановления суда, Зубков наклеил на бутылке со спиртным двусторонний скотч. На нем были надписи провокационного характера. Это я не от себя говорю, это как было сказано в постановлении суда. А также стикеры с фразой «Нет войне». Наверное, это и была надпись провокационного характера. Сотрудники магазина заметили это и вызвали полицию. А сам Зубков сообщил, что на момент совершения правонарушения находился в стрессовом состоянии из-за гибели друга. Также на экс-футболиста и блогера Евгения Савина составили протокол о дискредитации армии. Материалы административного дела передали в Тверской районный суд Москвы. Что стало поводом для привлечения Савина к административной ответственности неизвестно, но известно, что еще весной прошлого года, после публикации на его YouTube-канале интервью с украинскими футболистами, он уехал из России. Вообще он выступал против войны с Украиной. И еще несколько слов скажу о том, что происходит на территории оккупированного Крыма. Нельзя забывать о том, что там продолжаются преследования крымских татар, которые, собственно, начались 8 лет назад после аннексии Крыма и после вторжения России на территорию Донбасса. Вот сейчас на фоне войны и мобилизации в России преследования усилились. В Джанкойском районе Крыма накануне силовики пришли с обысками в квартиры, где проживали крымские татары и их родственники. Об этом сообщает правозащитное объединение «Крымская солидарность». По данным движения, обыски прошли у 6 человек, всех их задержали и повезли в управление ФСБ по Крыму. Супруга одного из задержанных рассказала правозащитникам, что к ним постучались в 4 утра. Это были люди в масках, они стали бить ее мужа ногами. Меня с детьми закрыли в комнате, забрали все телефоны. Возле нас стоял мужчина с автоматом. Нас закрыли и сказали, что будет обыск, добавила женщина. Как отметили жены задержанных, силовики нашли у них книги, которых они ранее никогда не видели. Но очевидно, что литература была подброшена. И, в общем, такие обыски в домах у крымских татар происходят регулярно, и всегда они проходят вот по такому силовому сценарию.
И тут я хочу процитировать заголовок статьи из «Комсомольской правды», газеты, которая множество дон или доньев пробила за последние годы. Так вот, заголовок такой: «Почему Украина ненавидит Россию?» Под заголовок писатель Холмогоров заявил, что украинизация и взращивание ненависти к русским началось на Украине еще во времена Древней Руси.
Конечно, мы даже в этом не сомневались. Но мы не рекомендуем вам смотреть это видео, это была не реклама. Но я вот еще добавлю такую приятную новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский своим указом присвоил литовской столице Вильнюсу почетную награду, почетный статус города спасителя. Соответствующий указ обнародован на сайте офиса президента Украины, и вот о чем там идет речь в тексте указа. За проявленный гуманизм, милосердие, солидарность с украинским народом, всестороннюю помощь гражданам Украины, которые вынуждены покинули родину в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, а также весомую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета, постановляю присвоить почетную награду «Город-спаситель» городу Вильнюсу. Вильнюс стал очередным иностранным городом, он не первый, удостоенным этого статуса. Ранее такого же статуса были удостоены два польских города, а также столица Чехии – Прага. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. До встречи.
До свидания.